говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 705-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Откроет этот час нашего вещания архивная запись проповеди преснопамятного архимандрита Исаии Белова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, сказанный им на праздник иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева. Программу продолжит передача памяти преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. 4 ноября нынешнего года исполнилось 15 лет со дня кончины владыки. Мы предлагаем вашему вниманию одну из проповедей владыки Петерима, записанную в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой. Этот небольшой фрагмент, который прозвучит сегодня, был записан в праздник иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость». Завершит этот час нашего вещания очередной фрагмент из воспоминаний насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преснопамятного игумена Виссариона Остапенко. Отец Виссарион продолжает рассказывать о своей жизни. Нашу программу открывает проповедь архимандрита Исаии Белова, преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на праздник иконы Пресвятой Богородицы Знамение.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы с вами собрались, чтобы в очередной раз прославить Святую Владычицу нашу Богородицу. И сегодняшний праздник установлен в честь одного из чтимых ее образов, которое называется Знамение. Вы знаете, что на этом образе Божья Матерь изображается с воздетыми вверх руками, а в центре изображается Спаситель. И тем самым знаменуется, что Божья Матерь всегда за нас молится, всегда воздевает свои руки к Богу, ходатайствуя во всем человеческом роде. И именно то, что она воплотила в себе Сына Божия, который изображается посредине ее, именно это дает дерзновение ее молитвы. Потому что, как говорят святые отцы, то, что она воплотила в себе Сына Божия, то, что она послужила одушевленным престолом Божества, это такая слава, с которой несравнима никакая другая человеческая слава, ни слава, которую имеют ангелы, ни слава, которую имеют святые люди, ничто несравнимо с той славой, которую имеет Божья Матерь. И сила ее дерзновения велика. Событие, по которому установлен сегодняшний праздник, как вы тоже, наверное, знаете, было в XII веке. Тогда русские города воевали друг с другом, и князья жили немирно. И в одном из таких междоусобных войн суздальские войска подступили к Новгороду. А Новгород всегда отличался тем, что он был вольным городом и свою независимость не отдавал никому, даже князьям, которые в нем были, и нанимал им князей только для того, чтобы они защищали город своей дружиной. И вот когда войска суздальского князя поступили к Новгороду, новгородцы оказались в бедственном положении, и они прибегли тогда к защите Божьей Матери, вынесли ее икону. И икона эта была лицом к врагам, и одна из стрел попала в лик, из лика потекла кровь. И все увидели, как по лицу Божьей Матери катится слеза, тем самым издавалось знамение, что Божья Матерь ходатайствует и со слезами молится за новгородцев. И они были ободрены этим видением, этим знаменем. И суздальские войска потеряли как бы разум и стали избивать друг друга. И таким образом Новгород был спасен. И вот, казалось бы, такой эпизод, малый эпизод из русской истории, он послужил основанием для того, чтобы каждый год вся русская церковь чтит этот образ. И чтит, конечно, не только ради того события, которое произошло тогда, но и ради тех многочисленных образов знамени Божьей Матери, которые имеются во многих наших храмах. Знаете, что есть образ Божьей Матери знамени, который именуется Курская коренная. Есть образ Божьей Матери в Петербурге, который находится в храме академическом, который называется Царскосельская. Перед этим образом молилась императрица Елизавета Петровна, когда она готовилась сделать переворот и зайти на престол. А вы знаете, что тогда Россия была фактически под игом немцев. И 10 лет было такое страшное время, которое называлось Бероновщиной, когда многих людей без суда и следствия отправляли в тюрьмы, подвергали пыткам и всяким притеснением. И чтобы покончить с этим временем, вот был устроен такой заговор, во главе которого была Елизавета Петровна. И она молилась перед Царскосельской иконой Божьей Матери Знамени о том, чтобы все было благополучно, чтобы ей расправиться с врагами Отечества. И она дала такое обещание, что она никого не будет предавать смерти во время всего своего царствования, если Господь и Божья Матерь ей помогут. И Божья Матерь ей помогла, она 20 лет после этого царствовала. Во время ее царствования своими подвигами прославилась блаженная Ксения Петербургская, и царствование было такое благочестивое, и в это время русские люди отдыхали от ужасов Бероновщины, которые были до этого. И во многих других случаях икона Божьей Матери Знамени являет свою помощь. Именно в этот день были изгнаны окончательно французы с русской земли, и много храмов, которые герои той войны, Отечественной войны 1812 года, много таких храмов существует, которые были установлены в честь этого события, именно в честь того, что в этот день французы были окончательно изгнаны с пределов России. И сегодня мы прославляем Божью Матерь, мы просим ее заступничества за нас, потому что мы тоже живем в тревожное время, хотя вроде сейчас нет войны, нет таких вот конфликтов, когда проливалась бы кровь в России, но все равно время, в которое мы живем, тревожное. Время это тревожное и опасное именно тем, что над нашей страной простерты духовные сети, которые простирают враги нашего Отечества, и не столько даже Отечества, сколько враги православной церкви. Именно наш народ старается развратить, всячески увлечь нас западным образом жизни, сделать так, чтобы русские люди заботились только о куске хлеба, и чтобы ради этого люди потеряли друг другу уважение, любовь, какие-то приязненные чувства, чтобы люди были врагами друг другу. Всячески враги нашего Отечества стараются об этом. И еще они стараются пленить в нас в ту систему, которая готовится сейчас во всем мире, система, которая, в принципе, действует по духу Антихриста. Это именно система всемирного компьютера. Вы знаете, что во всех странах вводятся так называемые карточки электронные, в которых записываются все данные о человеке и все передвижения, все перемещения, все изменения, которые с этим человеком происходят. И вот эта система такова, что человек, можно сказать, никуда не может деться от компьютера, если он имеет эту карточку. Не только все его денежные расчеты, но и все его передвижения, все изменения, которые с ним происходят, они все заносятся в эту карточку. То есть в каком-то центральном одном компьютере об этом человеке все знают. Эта система введена во многих странах Европы, и несколько лет назад ее пытались ввести в Греции, в единоверной нам православной Греции, и греки очень сильно восстали против этого. Именно они говорили о том, что для православной страны это неприемлемо, потому что попираются права человека, попирается личная свобода граждан. Каждый человек имеет право на личную свободу, передвигаться куда он хочет, тратить деньги, как он хочет, и вообще жить так, как он хочет. А эта система фактически всех нас делает потенциальными преступниками. Потому что только о преступниках, когда они освобождаются из заключения, и то это если какие-то особые и опасные рецидивисты, только тогда они обязаны сообщать о себе в местное отделение там, полиции или милиции, обо всех своих перемещениях, обо всех своих изменениях. И они не вправе без этих сообщений покинуть того города, в котором разрешено жить. Но это преступники. А в этой системе получается, что каждый человек связан по рукам и ногам вот такими данными, то есть каждый из нас как бы находится в положении преступника. И еще, когда все данные о человеке заносятся в компьютер, то очень легко тем, кто знает вот, работу с вычислительной техникой, такие люди знают, что данные из компьютера очень легко считать, если человек умеет это делать. То есть такую информацию могут узнать совершенно случайные люди, и эту информацию могут использовать против нас, своих интересов. То есть человек о нас может узнать, и чем мы питаемся, и с кем мы дружим, и кому мы ходим в гости, и у кого мы лечимся, и какими лекарствами лечимся. И все-все буквально. Какие развлечения мы любим, как мы проводим свой отпуск. То есть все мельчайшие подробности жизни благодаря этому компьютеру нас могут узнать. И это может, конечно, использоваться во вред, потому что святых людей мало, а в основном люди действуют по своим страстям. И когда они получают какую-то информацию о другом человеке, не стараются использовать ее в своих интересах. И еще эту информацию из компьютера очень легко можно стереть или исказить каким-либо образом. Так что человек может потерять возможность пользоваться, скажем, поликлиникой, или легко его денежный счет в банке, или ту зарплату, которую он получает, один нулик убери, и получится, что человек получил в 10 раз меньше денег. Хотя на самом деле это просто ошибка компьютера. То есть вот такие вот изменения это тоже можно использовать, если захотят, каким-то образом шантажировать человека, воздействовать на него и заставлять исполнять его чужую волю. И самое главное, что в этой системе никто не гарантирует, что эти данные все будут без искажений. То есть люди, которые занимаются этими компьютерами, об этих людях никто ничего не знает, что это за люди, насколько они, так сказать, нравственно чисты, насколько они ответственно относятся к своей работе, никто о них ничего не знает. Это все содержится в величайшей тайне и старается об этом особенно не разглашать. И, наконец, в этой компьютерной системе для того, чтобы кодировать информацию, используется число 666, число Антихриста. И когда православные греки говорили, что с точки зрения вычислительной техники совершенно безразлично, какое число использовать, и они говорили о том, что давайте хотя бы из уважения к правам православных верующих заменим это число на другое, то устроители этой системы которые находятся в Центральной Европе, они отказались это сделать. То есть тем самым они показали, что это число 666 они ввели не случайно, хотя по возможностям вычислительной техники можно было любое другое число ввести, и можно было бы уважить права верующих, но они этого делать не стали. И они тем самым показали, что вся эта система компьютерная, она находится в рамках той программы, которая закончится в конце концов воцарением Антихриста. И сейчас это вводит у нас, вводит потихоньку, вводит в отдельных губерниях. Если нам придется с этим столкнуться, братья и сестры, мы должны знать, что мы должны уклоняться от участия в этой системе, должны уклоняться от того, чтобы брать эти карточки и брать такие удостоверения или денежные операции, если нас заставят проводить с ними, всячески от этого уклоняться, потому что православным христианам это делать не подобает. И для того, чтобы, конечно, это сделать, нужна сила духа, нужно такое присутствие духа, потому что может оказаться, что это трудно, для человека может быть единственный источник дохода, который он потеряет, но мы должны надеяться, что Господь нас укрепит. И именно Божья Матерь, вот она ходатайца за нас, она ходатайца за весь род человеческий, и она ходатайца преимущественно вот в такие вот времена, как сейчас, времена, когда ожидается пришествие Антихриста, когда Дух Его действует во всем мире, мы должны молиться ей, чтобы она укрепила нас, чтобы нам устоять в православии до конца. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии Белова на праздник иконы Пресвятой Богородицы Знамение. Скажу вам то, что нужно. По письмам старца-протоиерея Понтия Рупышева. Годы жизни 1877-1939. В эфире передача из цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Читает автор.
Посещающие часто богослужения находятся под постоянным благодатным покровом старец Понтий. У православного христианина есть свои постоянные собрания, священные, где возносится молитва к небу, где соединяется церковь земная с небесной, где есть особое место присутствия Божия, особое действие благодати Божией, где слушают и запоминают уроки веры и благочестия. Старец, проникнутый глубокой любовью к величию православного богослужения, с таким же проникновением о нем и рассуждает. Суждения эти приобретают особую живость и актуальность, так как излагаются путем сравнения двух желающих спасения и подвязающихся, но живущих в разных расстояниях от Храма Божия. Читаем. Если желающие спасения и подвязающиеся, осем живет вблизи церкви, то посещая часто богослужение в ней и принимая святые тайны Христовы, он находится под постоянным благодатным покровом и воздействием не своими только верой и подвигом, но и с помощью таких же верных, как и он сам, с которыми он видится, вместе молится и утешается, и укрепляется беседой и общим Христовым Духом с ними. Если же верный живет очень далеко от церкви, а тем более там, где нет ревностных ко спасению христиан, то всего этого он лишается, позволяя себе лишь изредка по возможным обстоятельствам и средствам приезжать в какое-нибудь святое место для этой цели. Поэтому в таком случае ему нужно строго себя держать, чтобы не отогнать от себя благодать Святого Духа. Строгость же это заключается в том, чтобы мыслить и рассуждать по вере, а не по человеческому расчету и соображению, чтобы хранить себя от увлечений мирскими пристрастиями и суетой, чтобы обуздывать тело в его естественных потребностях, чтобы ревностно по силе и возможности предаваться благочестивым подвигам, молитве, чтению Священного Писания и молчанию. Всем этим сохраняется в чистоте и целомудрии сердце, душа и тело, и тогда Святой Дух не оставляет такую душу. Чего я и желаю тебе. В уединенной жизни не бойся, не смущайся тем, что ты любишь молчание. Старец Понтий. Хорошим, спокойным, мирным, безобидным, с результатом, несомненно, положительным, для избежания мирских собраний, да и прочего мирского, могут послужить два средства. Достаточно простые, но весьма и весьма действенные. Это уединение, особенно уход от творящего зла, и молчание, состояние, тесно взаимосвязанные. Где уединение, там и молчание, и наоборот. Бывает и иное. Состояния эти добрые и ведут только ко благу. Слово старца. Уединенный от людей жизни не бойся. Обособление в жизни и во всех отношениях от людей, живущих по страстям и стихиям мира, лежащего зле, всегда и полезно, и нужно христианину, желающему служить Господу. Ведь с кем поведешься, то и наберешься, говорит пословица. И Слово Божие учит, что с праведным и сам будешь праведным, а с нечестивым развратишься. А где теперь найдешь людей, ищущие благочестие не на словах, но на деле? Их почти нет. Вот и приходится, чтобы держаться благочестием, обособляться в жизни, обособляться от людей. Кроме того, христианское состояние требует от нас быть сосредоточенными и трезвенными духом, чему весьма способствует уединенная жизнь. Не смущайся тем, что ты любишь молчание. Воздержание в слове есть необходимое правило поведения христианина, ибо без него он не успеет ни в чем добром. Правильно заботиться более об угождении Богу, хотя бы это не нравилось людям. Посторонние дела лучше не входи, чтобы избежать возможности искушений. Бог да устроит о тебе полезное и спасительное. Утренние молитвы Богу можно совершать и во время прогулки. Старец Понтий. День у православного христианина начинается с совершения утренних молитв. Их творить должно во что бы то ни стало, ибо всякое дело, каждый шаг должен быть отмерен после призвания имени Божия, после обращения к небу с просьбой о ниспослании благодати, содействующей, укрепляющей, спасающей. Не смог почему-либо исполнить утренние правила в келье, дома, твори по пути на работу, во время прогулки и так дальше. Утренние молитвы к Богу, учит старец, можно совершать и во время прогулки на чистом воздухе, и при других обстоятельствах и положениях. Но только везде и постоянно надо иметь внимание к произносимому «быть сосредоточенным». Рассеянность во время молитвы предосудительна, порицательна, бесплодна. Как, спрашивается, может нас слушать Бог, если мы сами себя не слышим? Происходит рассеянность от многих разных причин. Во-первых, от непривычки не разбрасываться умом, но пребывать им в согласии с чувством. Во-вторых, быть может, от излишней суетливости в жизни, которая, возможно, вследствие обилия работы по должности. В-третьих, от напряжения душевно-телесных сил для исполнения ее, так что для молитвы они остаются уже ослабленными. Вот и рассмотри, и размысли о себе, какая из этих причин мешает тебе сосредотачиваться на молитве, и постарайся, как умеешь, исправить себя, поскольку это окажется возможным. Бог же, видя усердие твое, восполнит недостающее для тебя своей благодатью. Важным, весьма полезным действием для поддержания в себе молитвенного настроения нужно всегда при всяких обстоятельствах и положениях иметь на устах, в уме и сердце молитву Иисусову. А именно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвою Пречистой Твоей Матери, помилуй мя грешную или грешного». Если мы не имеем никакой возможности напитать душу свою благодатью Божией в обычных молитвах, то эту Иисусову молитву всегда можем творить. Если будешь так поступать, то милость Божия всегда будет с тобою. Старец советует также для усиления действия молитвы призывать на помощь отца Иоанна Кронштадтского и рекомендует читать его творение. А ведь тогда, это было в 1921 году, он был еще не канонизирован. Эта рекомендация очень важна сегодня для нас, так как она указывает на допустимость частных домашних обращений к Богу не только молиться за близких почивших, но просить и ходатайство Церкви Небесной. Если ты полюбил отца Иоанна Кронштадтского, то молись ему, чтобы он вывел тебя из неопределенного положения, и увидишь сама действие его молитвы. Высылаю тебе книгу «Слово мудрости духовной», сочинение протоиерея Иоанна Кронштадтского. Посылаю тебе новые слова отца Иоанна Кронштадтского за 1901 год.
Вы слушали передачу из цикла «Скажу вам то, что нужно» по письмам старца протоиерея Понтия Рупышева. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение слушайте в следующем выпуске программы «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, 4 ноября нынешнего года исполнилось 15 лет со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Сегодня мы предлагаем вам послушать архивную запись проповеди Владыки, записанной в храме Воскресения Славущего, где служил преснопамятный митрополит Петерим, на праздник иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная радость».
Ты сказал своим ученикам с ним прощай. Вы будете иметь скорбь, но печаль вам в радость будет. И радости этой никто не отнимет от вас. И вот сегодня я хотел бы говорить об известных всем вам словах Священного Писания. Печаль тяже повозит, покаяние нераскаянно заделало. Остановимся прежде всего на значении некоторых слов в этом священном изречении. Печаль тяже повозит, покаяние нераскаянно заделало. Что такое покаяние? Мы так часто говорим о нем, так часто слышим в храме, и сами нередко приносим искреннее покаяние Богу, что перестали задумываться о том, что же значит слово «покаяться пред Богом», «раскаяться». Древнее греческое слово «покаяние» буквально в переводе на русский значит «обращиться», «обращение». Вспомним пример сына неразумного, сына заблудившегося в Евангелии от Луки. Он ушел на страну далекую и там расточил все свое богатство, живя негативно. Но потом, придя в себя, как сказано в Евангелии, возвратился в дом отчий и там получил все, что он потерял по неизвестной любви отца. За что? За то, что он только возвратился. И дальше покаяние – это прежде всего возвращение туда, откуда ты ушел. Ты пришел в мир, искупили крещение святым, беспорочным младенцем. И ждет святая цель, чтобы мы вернулись опять туда, порогу купили крещенство, оставив весь свой приобретенный за долгую жизнь грех, возвратиться в дом чай, даже по воде, покаяние нераскаянно заделано. Что значит нераскаянно? Опять мы в долгом своем историческом пути совершенствования русского языка забыли истоки древнего славянского языка наших правов. И здесь раскаяние, нераскаяние, это слово, которое говорит о нашем движении, о нашем изменении. Не раскаянно, значит, не нужно обращаться назад. Значит, неизменно. И даже теперь, когда мы говорим, что не раскаянные грехи, это значит, тот грех, который не исправляется, хотя и говорит слова добрые, но душа его жестока и не подвижна. Итак, покаяние нераскаянное, сказать современным нашим языком, значит такое покаяние, которое неизменно оставляет нас в том добром расположении, в которое мы вернулись вследствие нашего обращения. Итак, печаль тяжко возит, покаяние нераскаянно сойдет. Печаль, та печаль, которую мы ради Бога испытываем, происходит в нас обращение неизменное, братья. И вот теперь, что такое печаль по Богу? Печаль ради Бога, печаль в Боге. Человек настолько привык к разным скорбным обстоятельствам, что кажется, это для него обычное и как бы естественное состояние. Один печалится об утрате здоровья, об утрате близких, об утрате душевного мира, а другой печалится о потере какой-то вещи. И так с утра до ночи человек все время испытывает борьбу и печаль, борьбу со своим душевным неустройством. Но потом находит потерянные вещи, забывает потерянных близких, утешает его кто-то своей любовью, и все идет по старому, по прежнему пути, и печаль, испытанная с такой остротой еще вчера, сегодня уже забывается. И мы говорим, что забвение – это счастье, которое мы ищем в нашей жизни, наполненной разными печальными обстоятельствами. И это, братья и сестры, есть та греховная причина, которая невольно погружает человек помимо мелкими и частными отдельными происшествиями в своей жизни. Есть одна печаль, которая никогда не пройдет до тех пор, пока не исцелеет душа. Это печаль по Богу, печаль лежит по Богу, печаль Богу. И тоскует душа человека, и рвется она к утешению, и ищет его и в человеческом общении, и в приобретении новых вещей и развлечений, и не находит до тех пор, пока не придет сама к Богу, и в Боге не найдет своего утешения. Господь ведет душу человеческую, как младенца, от купели крещения до гробовой тоски. И Господь дает постоянно, как бы вперед человек, свое утешение. Так, как поступает мать с ребенком, вперед, дает ему ласку, а потом строго взыскивает за нарушение ее наставления. И так в жизни человека безоблачное, радостное, беспорочное чистое по душе детство сменяется бурной юностью, неразумным отрочеством, а затем полным парением возрастом зрелости и, наконец, старости, когда нужно подводить итог, и видит человек, что жизнь его прошла, или напрасно, или находит он в ней для себя какое-то малое утешение. А в жизни духовной все время идет так. Господь дает утешение, потом посылает испытание. Испытал человек сладость молитвы, ощутил чистоту души, полились из глаз его тихие, светлые слезы. Прошло немного времени, и буря страстей охватила его дух. Пустяковый случай привел его в смущение. Кто-то раздражил не только словом, но даже, казалось бы, взглядом. Произошло какое-то искушение внешнее, а может быть, невидимо, находит и искушение внутреннее. И начинается борьба, и человек в скорби своей теряет все то, благоприобретенное богатство, которое совсем недавно он так щедро испытал в своей душе. И Господь опять ждет, когда человек вспомнит о нем, вспомнит человека, придет к нему, припадет в молитву. И опять получит несознанное умиротворение в душе. А затем жди опять несомненно, обязательно придет искушение. И чем ярче бывает утешение Господне, тем глубже и мрачнее бывает искушение, приходящее от греховной нашей жизни. И вот потому, братья и сестры, так скорбит душа человечества, когда испытывает она душевную скорбь, скорбь оставления, как бы ее Бог. Но Бог никогда не оставляет душу. Он всегда рядом. Он всегда стоит и смотрит, как борется душа с предлежащим ей греховом. Напомню вам, братья, тоже библейские слова. Когда первые на земле люди, когда брат Каин убил брата Авеля, Господь сказал ему: грех всегда лежит у дверей твоего сердца, но ты господствуй над ним и не допускай его в себя. И вот так, братья, если минуты нашей мрачной скорби, наши печали, наших искушений, наших тяжелых дум, болезней, потерь, мы прежде всего будем помнить о том, что это нам дается испытание нашей христианской веры, что мы будем иметь печаль Бога, печаль ради Бога, печаль, которая говорит Священное Писание: «Я же о Боге». И вот эта печаль прежде всего подвинет нас к исканию Бога, к обращению к Богу. А когда мы обратимся к Нему искренне, чисто и глубоко, тогда покаяние, то есть обращение наше, будет неизменным, и в праведности своей человек проживет долгие годы, сохраняя эту благодать, возвращенного ему Бога сыновнего единства. Где найти силу к этому обращению? Как найти ту дверь, в которую нам войти? Есть у нас и путь, и дверь, и лестница, и помощница, и купель, которой наши скорби омываются. Это благодатная помощь Царицы Небесной, которая оставила нам множество своих благодатных икон. И одна из них — чудотворная икона Царицы Небесной, именуемая «Утоли моя печали», празднуется ныне, и особенно в этом святом праздник. Обратимся же к ней, братья. Обратимся к ней за помощью. Обратимся к ней с молитвой. Обратимся к ней с радостным призывом, что верой и крепко держимся ее благодатной помощи. И запомни, когда печаль, которую снимает Матерь Божия, печаль тяжа по Боге, обращение наше к Богу неизменно заделывает.
Вы слушали проповедь преснопамятного митрополита Питирима Нечаева Волоколамского и Юрьевского в храме Воскресения Славущего на улице Неждановой в Москве. Мы посвятили эту запись 15-летию со дня кончины Владыки. 4 ноября нынешнего года мы вспоминали эту дату. Дорогие братья и сестры, нашу программу завершает очередная часть воспоминаний о своей жизни преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Виссариона Остапенко. Отец Виссарион продолжает рассказывать о своей жизни.
У нас был подвижный, я про него мало знаю. Архибандит Раиль, что ли, был. Он скончался тогда, как скончались вот эти... Пожар был, и они погорели там. Хотя в тот год он скончался. Он такой был, всегда себя укорял, осуждал, а никогда даже в храме бывало стоит и не садится. Бывало, ты садимся откуда, а он бедненький. Так были подвижники. У меня что были, у меня много было знакомых, уже не монаши, а таких знакомых были. Княгиня там была, были, которые злые обладали. Я досчитывал их до 20, которые я общался. Это я до 20, я говорю, мирских людей, женщин, мирские. Речи прозорливые. Ну, если бы, допустим, сказали, задали вопрос, дошли прозорливых, то я не мог бы уверенно сказать. Ну, например, вот тут скончался у нас один, ну, может, я вспомню. Значит, я на исповеди был, и вот у меня исповедовался один фронтовик ордена, и он несколько раз у меня исповедовался. Так он был знакомый с кривлевскими правителями свободного год уже его пускали. И он защищал церкви. Некоторые церкви хотели закрывать, а он настойчиво защищал ее, и мы слушали его, как героя. Не знаю, был ли он герой Советского Союза, не знаю, но я сам видал его один раз. Потом один раз мне говорил, есть, говорит, такой старец, не знаю, где он подвязался, но вроде в последнее время и в Лидской пустыне. Немножко побывал, потом ее закрыли. И он говорит, уже настолько старенький, что ее нет уголочка ему, и ее хорошо бы ее взяли в монастырь на покое, потому что не сегодня, а завтра умрет. Я говорю, ну у нас в Ленинской пустыне был Иоанн Маслов. Я ему скажу. Я сказал Иоанну Маслову. И Илья сказал, или он сам сказал. Даже, может, даже он. И Маслов сказал, привозите его. Его привезли в Осине, где изолятор наш, поместили его там. Но потом наместник наш Платон еще был, узнал и бушевал наместник, как это без его благословения там поместили. И нервничал, раздражался. Ну, а выгнали уже царька, царство же. Доходяга уже смертный, не выгнали его. Так. А тут была из Питера одна знакомая, благодетель наша, и моя племянница. Приезжал сюда, на Питере, и так приехал, учился там, и сейчас живет замуж там. И повели мне ее, пригласили к старцу, они любили, Клавдия Георгиевна любила, я к старцу, она такая. И она и меня, я побывал в этой старце там. Он говорит, а где ты живешь? Где ты живешь? Где ты живешь? А я Лавский, я Лавский, я здесь живу, я Лавский. И выходит, дверь открывает и выходит. Потом матушка-то ухаживала за ним. Матушка завернет ее назад, вот заберет ее назад, понимаете. А где ты живешь? Где? Так я же сказал, я Лавский, я Лавский. И выходит, а матушка, он уже вот не соображает. Потом я выхожу, он говорит, пришли мне рыбки, рыбки. Ну, я себя знал, что он прозорливый, я полпуда мне прислал рыбки. А то я, думаю, такой. И послал, дал денег кому-то, и послали рыбки. Я бы ему сам бы послал бы это. Принял бы это. Так что рыбку передали. Кому-то я поручил рыбку. Потом племянница приехала еще, она часто приезжала. Да, приехала, ну, пошли к царству. А я племяннице конфеты вот такие, коробку конфет дал племяннице. А племянница говорит, надо царчику дать. Ну, мне не жалко, но я же племяннице дала. Да не надо себе. Она идет, да не, лучше бы царчик. Да не, я сказал тебе. Доходим и племянница несколько раз. Сказал, зашли мы к царцу. Он, а где ты живешь? Где ты живешь? Так я Лавский, говорю, я же Лавский, я здесь живу. И выходит, выходит. Матушка Евгения Добренькова. Ну, побеседовали. А он говорит, идешь к царцу, и гонцица никакого не принесешь. А племянница говорит, я же тебя увижу. Ну, отдавай, отдали. А потом попал на фон, проштрапился, и 11 мирожил. Тем было открыто. А где ты живешь? Где ты живешь? Лавский, возьми вас. 11 лет в Мирушине наказали. Таисию звали. Великий старец. Его хорошо знает и любит наш писатель. Его хорошо любит и знает его. Многим семинаристам предсказывал, кому жениться, кому многим семинаристам. Был необыкновенный. Так что похоронен здесь на нашем кладбище. На нашем кладбище похоронены, я считаю, прозорливые. Он, Серафим Шинкарев. Потом, ну, Маслов уже похоронен, тоже Маслов так отзывается в великом человеке. Потом вот это же Портной Гавриил, Варнава, у которого, я сказал, Схимий похоронен. Потом там еще слепенький у нас был. Ну, отец Петр, наш слепенький, Прокопий у нас, Прокопий слепой, тоже не пустой был такой добренький. Даниил у нас был диаконом, красавец такой был, Даниил. Красавец такой у нас был, молодой, скончался. Тоже добренький, москвич добренький был. После него он скончался, его отец послал служить. И был диаконом, его отец, мирской. Отец служил тут диаконом. Но уже отца был голос послабее. А потом он стал священником. И скончался, и похоронен вместе с сыном. Тут на нашем кладбище. Два креста так вместе стоят. Тут на нашем кладбище. А это уже после, да, Тартышников.
Вы слушали фрагмент воспоминаний о своей жизни преснопамятного игумена Виссариона Остапенко, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 705-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Программа подготовлена при содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.